слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского мелирадио «Крым Реалии». У микрофона все еще Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали.
Тема дня.
Задолженность по взносам на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Крыму на сегодняшний день составляет около 1 миллиарда рублей, а собираемость взносов на сегодняшний день составляет лишь 49%. Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказало руководство регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Сколько должны платить крымчане за ремонт их домов и сколько платят в реальности? Почему каждый второй уклоняется от выплаты взносов? И будет ли Украина переходить на подобную систему? Обо всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак. Собираемость взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в Крыму на сегодняшний день составляет 49%. Об этом на пресс-конференции в центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил заместитель гендиректора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Василий Маратканов. Цитирую. До недавнего времени процент собираемости был низкий – 36-39%. Сегодня он составляет около 50%, но это недостаточно большая цифра. Конец цитаты. По словам Маратканова, повышение уровня собираемости способствовало решению фонда не начислять меню крымчанам, погасившим долги по уплате взносов на капремонт до 1 сентября этого года. Цитирую. «Данное решение уже имеет большой экономический эффект. Если в мае собираемость по взносам на капремонт составляла порядка 30 миллионов рублей, то уже в июне после принятия этого решения было собрано порядка 55 миллионов рублей». Конец цитаты. Маратканов также добавил, что на злостных неплательщиков взносов на капремонт уже поданы иски в суд. Цитирую. «Сегодня мы массово обращаемся в судебные органы, получаем первое судебное решение и уже пошли первое взыскание. На данный момент подано порядка 200 исков». Конец цитаты. Кстати, скажу нашим слушателям, что расчет будет определяться по довольно сложной формуле по ставке рефинансирования, определяемой Центральным банком Российской Федерации, разделенным на 300 и умноженным на число дней, по которым имеется задолженность. То есть на сегодняшний день нет возможности точно сказать, сколько именно придется платить каждый день, смотрите банковские сводки. Задолженность по взносу на капитальный ремонт на сегодняшний день составляет около 1 миллиарда рублей. Об этом рассказал начальник отдела мониторинга регионального фонда капитального ремонта Арсений Леонов. Цитирую. «Сейчас начислено порядка 2 миллиардов рублей, из них 1 миллиард задолженности». Конец цитаты. По его словам, в рамках краткосрочного плана капремонта на 2016-2018 году в Крыму предусмотрено проведение работ по 350 домам. На его выполнение в этом году необходимо 1,8 миллиарда рублей. По информации начальника отдела, в текущем году уже отремонтированы 47 фасадов и 41 кровля, также планируется заменить 244 лифта. Леонов добавил, что на реализацию долгосрочного плана капремонта домов в Крыму необходимо порядка 170 миллиардов рублей. До эфира мы связались с гендиректором направления городское хозяйство фонда Институт экономики города Ириной Генцлер и попросили и расспросили ее об опубликованных данных по Крыму. И вот что она рассказала нам о цифрах, которые представили на полуострове о задолженности крымчан. Давайте ее послушаем.
Показатели по собираемости взносов на капитальный ремонт, они достаточно неплохие. По итогам 2017 года был достигнут такой уровень, что в целом по России это 92% и даже там 0,11 уровень собираемости взносов на капитальный ремонт. При этом есть ряд регионов, у которых собираемость взноса на самом деле стабильно очень высокая. Вот Белгородская, Брянская области на уровне 98-96%. почти 99%. То есть это как бы вот такой стабильный показатель в течение прямо вот всех лет последних уплачиваемых взносов. И при этом у нас точно так же и есть регионы, причем вот ограниченное количество регионов, со стабильно низким показателем собираемости взносов. Вот я уже сказала, что это на самом деле регион, относящийся к Северо-Кавказскому федеральному округу. Ну и вот, например, самый низкий показатель по собираемости взносов – это Республика Северная Осетия, Алания. Там вообще вот это показатель 17%. Что по итогам 2017 года, что первый квартал 2018 года, вот 17%, и вот как бы они не могут поднять эту цифру выше. Поэтому как бы Крым это, наверное, не самый в этом смысле худший регион, хотя получается, что ну действительно показатель достаточно низкий. С чем это может быть в принципе связано? Вот на мой взгляд, мы же видим, как изменялась ситуация во многих регионах по сбору взносов. И сейчас вот стабильно высокие показатели на самом деле демонстрируют регионы, которые раньше всех начали создавать региональную систему капитального ремонта. Вот та же Белгородская область фактически была первым регионом, который эту региональную систему сразу после внесения изменений в жилищный кодекс, вот он ее создал. Вот все остальные регионы шли постепенно, то есть, ну, как бы и на вот этот процесс там некоторых регионов больше года потребовалось для того, чтобы после изменения федерального законодательства в регионе действительно вот было что-то такое произошло. И надо сказать, что Крым и Севастополь – это были регионы, которые самыми последними присоединились вот как бы к этой теперь уже как бы общегосударственной системе. И поэтому на самом деле есть большой потенциал к тому, чтобы вот этот показатель и по собираемости взносов, и по результатам реализации региональной программы капремонта, он во времени улучшался. Вот опыт многих регионов, а насколько я понимаю, в Крыму преобладает все-таки, наверное, преобладает система сбора взносов на счет регионального оператора, а не на специальные счета отдельных домов. Как только региональные операторы отстраивают эту систему, вот обновляют, она у них становится так хорошо работающей, тем показатели в целом, в том числе и собираемости взносов, они улучшаются. То есть это так называемая болезнь начального этапа. А поскольку Крым все-таки позже всех присоединился, то он еще вот этой болезнью первого этапа, он, может быть, еще просто не переболел.
Также мы спросили у Ирины Генслер, почему каждый второй уклоняется от выплаты взносов. Давайте ее послушаем.
Еще одна очень важная вещь – это, конечно, психологическая какая-то перестройка у людей, когда они до этого привыкли получать, например, капитальные ремонты или какие-то другие такие вот программы за счет бюджетных средств. А, кстати, и Крым, и Севастополь, они же, в общем-то, как раз все свои преобразования производили за счет бюджетных средств. И вот это вот введение обязательного взноса для граждан, для них воспринимается психологически достаточно болезненно. И поэтому очень важно это проведение всевозможной такой вот информационной работы, объясняющей людям, для чего, почему, какой существует контроль за правильностью использования этих денег, демонстрации первых успехов в проведении капитального ремонта. Вот это вот все то, что помогает на самом деле людям осознать необходимость раз, то есть не просто, что ты там закон должен выполнять, а что это реально действительно полезно для каждого человека в многоквартирном доме. И вот когда вот такие первые успехи достигаются, становятся общеизвестными, общий настрой психологически такой меняется, и люди начинают лучше платить вот эти взносы на капитальный ремонт. Поэтому здесь есть много направлений, по которым можно органам государственной власти, муниципалитетам работать для того, чтобы улучшить в целом вот эту систему. Еще, на мой взгляд, очень важно, что, может быть, показывать людям возможности, возможность выбора. Если люди зачастую не доверяют, например, такой централизации денег в каких-то таких общих в одних руках, этого так называемого общему котлу, да, то им нужно разъяснить возможность, что они могут делать это для своего дома отдельно, и тогда они полностью контролируют эти деньги и приезжают с ними, наиболее эффективно их тратят и так далее. Вот такая работа Здесь она тоже очень важна для того, чтобы решение поменять людей к тому, для чего и почему это нужно, почему нужно нести вот это дополнительное бремя, которого раньше не было.
Ну и в конце мы поинтересовались у Ирины Генстер, как она оценивает эффективность системы взноса на капремонт в России в целом. Давайте ее послушаем.
Очень многое зависит от конкретных обстоятельств, от того, кто и как работает, например, возглавляет регионального оператора, потому что вы знаете, что от этой организации, которая сосредоточивает у себя большое количество денег и несет ответственность за большое количество домов, от того, кто и как там работает, конечно, результат очень заметный. Это результаты важные. Капитальный ремонт – это дорогостоящее мероприятие, даже если мы делаем какой-то один вид ремонтов. А сейчас вот очень большое количество домов, они столкнулись с тем, что лифты в этих домах, срок их эксплуатации подходит к концу. И люди стоят перед такой вот выбором. Или они заменяют свои лифты на новые, или им грозит просто остановка лифтов, и они будут пешком ходить по своим большим количеством этажей. И поэтому все яснее становится такая вещь, что одноразово сказать, давайте все скинемся на замену лифтов, а нам нужно собрать энное количество миллионов, да, это практически неосуществимая вещь для практически большинства наших многоквартирных домов, потому что у людей вполне определенные доходы, которые расходуются на обычную жизнь, на семью, и вот так вот выложить из семейного бюджета, например, 50 тысяч, да, это совершенно невозможно. Но если люди потихоньку откладывают, так же, как в семье, на какие-то дорогостоящие покупки, такая же совершенная история и с капитальным ремонтом. Если законодательство наше говорит, что за состояние дома, за его капитальный ремонт несут ответственность собственники, и поэтому это их финансовое бремя, то тогда нужно просто всем подумать о том, что нести такое бремя в виде одноразового взноса практически невозможно. И поэтому вполне разумно это подкапливать деньги для таких дорогих мероприятий в доме.
Это был директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генстер. А с нами на связи Александр Журбин, член бюро регионального отделения партии «Яблоко» в Саратове, представитель общественной организации «Щит потребителя». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, я попрошу вас сравнить ситуацию, которая имеет место в центре Российской Федерации, с Саратовской областью, для того, чтобы нашим крымским слушателям было понятнее. Вот всего начислили миллиард на полуострове, рублей задолженности по взносам на капремонт. Половина жителей Крыма являются неплательщиками. Какая вот сейчас ситуация, какая обстановка по этому вопросу в Саратове и в России в целом, если можете сказать?
По России в целом сказать я не могу, а по области, по нашей, по Саратову, в принципе, в последние где-то год-полтора несколько улучшилась ситуация. Люди начали потихонечку платить все-таки, но смотря за что. Потому что то, что говорилось о лифтах, это, конечно, совершенно невозможная вещь. И когда мы будем откладывать, и когда мы отложим то, что нужно, лифты будут уже негодными. Они уже сейчас, основная масса лифтов уже сейчас выработала свой срок, и где-то в основном где-то через год, два, три они должны будут быть остановлены. И на 10-й этаж надо будет ходить пешком. Это, конечно, совершенно невозможно. И об этом многократно собирались, разговаривали и, в общем-то, пришли к выводу, что перекладывать все это на людей никак нельзя. Тем более в такой ближайшей перспективе. Потом, где-то за последующие 25-30 лет, да, конечно, можно. А сейчас нет. Сейчас это должно быть сделано исключительно государственным образом. Иначе это просто невозможно. Плательщики, в основном люди платят, в основном. По-разному ситуация будет. Я могу сказать, даже смешной случай моего собственного дома, где я живу, квартирный дом. Из-за халатности регионального оператора 28 месяцев мы не получали квитанции. В итоге у нас 28 месяцев не было никакой оплаты. Сейчас к нам пришло требование заплатить все это. Мы, естественно, возмутились, сказали, простите, а мы-то здесь при чем? Мы не отказывались, мы наоборот несколько раз приходили и просили, ну, придайте нам квитанции. Нам ничего же не давали. А сейчас вы выкатили сумму по 10-15 тысяч, которые неподъемны для жителей. У нас основная масса пенсионеры и, в общем-то, люди не сильно обеспеченные. Это невозможно.
А если такие, встречались ли в вашей практике такие случаи, когда люди не просто не платили, а отказывались платить и требовали там перерасчета или оспаривали начисления в судебном порядке? Или это из области фантастики?
Нет, я насчет судебного порядка не могу сказать, но знаю, что люди, часть людей, которые, какая-то определенная часть людей, конечно, отказываются платить, не видя в этом ничего. Никакой особой выгоды для себя, потому что не видят особого смысла в этом ремонте. И более того, люди не понимают, а почему мы должны сейчас весь капитальный ремонт доплатить. Это, конечно, хорошо было сказано в жилищном кодексе, что это обязанность собственника. Но ведь мы долгое время, еще до жилищного кодекса нового, платили за капремонт и... Ни государство, никто, ни владельцы ничего не делали. Так почему же вы не возвратите, ребята, то, что вы не сделали? Почему мы должны платить и за то, что мы должны сейчас, и за то, что мы вам платили, а вы не сделали?
А вот у меня к вам будет еще такой вопрос. На этой неделе стало известно, что крымские плательщики, крымские владельцы квартир будут получать в платежках еще и предложение застраховать свое жилье, там буквально по 1,5 рубля за квадратный метр. Вот это такая практика есть в России, в частности у вас в Саратове, или это нововведение именно в Крыму?
В массовом порядке я это не встречал пока, чтобы у нас какую-то страховку вводили и все это. Этого пока не видно и непонятно, от чего страховать. Потом страховать надо уже в качественном состоянии имущества. А когда оно не в качественном состоянии, что его страховать-то? Его надо каким-то образом исправлять, приводить в надлежащее состояние, а потом уже страховать, мне так кажется. Потому что страховать то, что годится, например, может развалиться, но еще тут страховать. Вот. Сейчас у нас очень большая проблема. Это аварийное жилье. Где-то сейчас насчитывается 529 домов. Предварительные расчеты порядка 10 миллиардов на отселение этих домов. Но, в общем-то, количество постоянно растет. Этих домов. В общем, сейчас областная дума пришла к тому, чтобы прекратить взимание платы за капремонт жильцов аварийных домов. Возникают некоторые вопросы. Сейчас есть отдельные предложения о том, чтобы определенным образом упростить всю процедуру, предусмотренную для жителей аварийных домов по их расселению. Потому что очень много проблем возникает. Сначала, мол, якобы надо по суду добиться какой-то там квартиры, размера квартиры, а потом, если не будет ничего сделано властями, то тогда можно опять через суд добиться перерасчета, и чтобы выделили определенные суммы. Многие говорят, а зачем нам эти суды? Может быть, сразу заключать договор с властями о определенных суммах, которые... будут гарантироваться для выселения, потому что далеко не всегда люди хотят жить в том же самом муниципальном образовании. Многие хотят переехать куда-то. И им не нужны гарантии под квартиру, им нужны гарантии под определенные суммы, которые они могли бы получить. Ну, такие вопросы сейчас тоже возникают и обсуждаются.
Что ж, огромное вам спасибо. Это был Александр Журбин, член бюро регионального отделения партии «Яблоко» в Саратове, представитель общественной организации «Щит потребителя». А с нами на связи Олег Голубенко, украинский эксперт по формированию тарифов ЖКХ. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы обсуждаем очередной этап сборов на взносов на капремонт на территории Крыма. Миллиард долга, каждый второй не платит. Ну, как бы сборщики этого взноса надеются, что ситуация изменится к лучшему. А вот я хотел бы поставить вам вопрос теоретически. Есть ли смысл в этой системе вообще в целом? И есть ли смысл Украине переходить на сбор взносов на капитальный ремонт домов? Или это для нас неподходящая тема?
Это, знаете, я не вижу смысла в этом абсолютно. Почему? Потому что это непосредственно как бы влияние на право собственности самих жильцов. Условно говоря, мы-то у нас в Украине больше либеральный подход к этим вопросам. То есть в один прекрасный момент государство, когда мы приватизировали квартиры, фактически нам их подарило. И по большому счету у людей есть возможности создавать ОСББ и самостоятельно определяться, надо им что-то откладывать на капитальный ремонт или не надо. Они сами формируют тарифы. То есть обязательного какого-то взноса не существует. По большому счету государство здесь и фактически местные власти никоим образом на эти процессы не влияют. Конечно же, когда есть аварийное жилье, то тут уже город включается в определенными, со своими определенными возможностями, вот, и способствует привлечению инвестора. У нас, как правило, это все строится на таких инвестиционной привлекательности, когда фактически на месте аварийного дома привлекает инвестора и строит дом лучше, выше, больше, вот, более современный, и, соответственно, уже решает вопросы с каждым инвестором отдельно, уважая именно право собственности конкретного человека. Как правило, в Украине не собирают деньги на будущий капитальный ремонт, ну, если они сами жильцы этого не захотели, если они сами это не вложили в тариф, для того, чтобы в дальнейшем каким-то образом себе собирать, условно говоря, на будущий какой-то ремонт.
Хорошо. Если это касается приватизированных квартир, то да, окей, украинское государство, ну, не то чтобы там уважает право собственности, но считает собственников достаточно ответственными. А как быть с теми многоквартирными домами? Как быть с теми переделанными общежитиями и малосемейными, в которых большинство квартир или даже все квартиры не приватизированы? Государство тоже должно закрывать глаза на состояние и надеяться на сознательность жильцов или нет?
На самом деле у нас таких домов, общежитий осталось совсем немножко, больше, ну, даже общежитий действительно это касается, а так дома в основном есть квартиры, которые не приватизированы. Ну, давайте тогда смотреть на юридическую сторону этого вопроса. Квартира не приватизирована, она принадлежит государству, и фактически государство сдает в наем такую квартиру фактически людям. То есть, по большому счету, люди стоят, как правило, на очереди на получение жилья в соответствии с теми условиями, которые есть. И здесь государство пошло путем того, что оно предлагает различные возможности, различные программы молодежного кредитования, либо же программы, связанные с возможностью получения жилья 50 на 50, где половину фактически финансирует государство, даже 30 на 70. То есть тут целый ряд есть таких вот возможностей, когда людям не обязательно ждать. Опять же таки, мы сейчас переходим на получение именно социального жилья, которое тоже имеет определенные свои параметры. То есть, как правило, у нас больше, более такой либеральный подход, и вот я когда слушал, в общем-то, эксперта у вас, да, перед этим, он говорит о том, что фактически все время ссылается на властей, на муниципалитеты. У нас, как правило, власти не в эти вопросы, ну, они немного отстранены. То есть у человека есть право собственности, и человек, люди самостоятельно определяют и решают. Даже независимо от того, кто у них управляет. Даже ЖЭКи, которые у нас управляют, остались ЖЭКи, да, они сейчас управляющие компании. Это компания, которая, по большому счету, людям выставляет счета за оказание определенных услуг. Никто не навязывает возможность там внесения каких-то платежей. То есть это право, в общем-то, самих жильцов определяться. Они могут заменять эту компанию, могут, в общем-то, самостоятельно управлять домом, сами определять, сколько им необходимо вносить, как они это будут делать. Это как, я бы сравнил бы квартиру, знаете, с автомобилем. То есть человек сам определяется, каким образом ему поддерживать этот автомобиль, что ему менять, как ему делать и так дальше. То же самое здесь происходит.
Хорошо. А вот если можете предположить, почему тогда в Российской Федерации перешли, в общем-то, к обязательному взиманию таких взносов, почему там неплательщиков преследуют через суд, это такая вот традиционная система в мировом масштабе? Или в мировом масштабе все-таки чаще встречается такая либеральная украинская система?
Не, на самом деле, в мировом масштабе мы это идем как раз путем такого общепринятого в мире системы. То есть, когда фактически есть уважение права собственности со стороны государства, и люди самостоятельно определяют, что либо более либеральная такая система. А то, что есть в России, это больше, как бы такой, знаете, советский пережиток, это большая возможность большего влияния непосредственно местных властей, центральной власти на все процессы, которые происходят непосредственно, ну, касаются даже проживания людей. То есть, по большому счету, государство пытается брать на себя несвойственные им функции. Ну, давайте приведем просто простой пример. Как быть тогда людям, которые проживают сельской местности, которые сами построили свой дом. Что теперь получается? Бабушка, которая пенсионерка, которая построила свой дом еще там 50-80 лет назад, который уже стал аварийным, в лучшем счете для нас звучит кощунственно, да, когда мы говорим о том, что государство, оно сидит и ждет, когда государство ей поменяет крышу или государство ей построит другой дом взамен этого, который пребывает в аварийной ситуации. Но почему-то для городских жителей подход совсем другой. Почему-то городским жителям государство что-то должно, ЖЭК что-то должен. То есть получается странная вообще ситуация вот, неправильного подхода. И давайте не забывать, что это, как правило, ложится на плечи налогоплательщиков. Вот. Соответственно, в России пошли путем того, что создавать определенные фонды. Вот, если люди самостоятельно не хотят решать эти проблемы, то пытаются их решить именно путем вот таких вот обязательных взносов, каких-то обязательных вещей, которые должны впоследствии приводить, ну, якобы к замене жилья, к ремонту жилья, но опять же таки это за счет всех остальных людей. То есть это больше, знаете, похоже на популизм, какой-то такой вот коммунизм, как по мне, в извращенной форме.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Голубенко, украинский эксперт по формированию тарифов ЖКХ, который считает, что Украине не следует, или, по крайней мере, не время сейчас переходить на взносы, обязательные на капитальный ремонт жилья. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вновь вернемся в эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.